Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Олегом Владимировичем Кашиным, либо касается деятельности иностранного агента Олега Владимировича Кашина.
Специальный гость Олег Кашин, журналист, с нами на связи. Олег, доброе утро.
Доброе утро, доброе утро. С праздником или не надо вас праздник. Поздравлять? Как у вас?
Здравствуйте, Олег Владимирович. Конечно.
Здравствуйте.
А меня точно. Как а захотите, да. Ну что?
На всякий случай поздравляю.
Как вы настроение встречаете День Победы, Олег Владимирович?
С погодным интересом, потому что наблюдать за заснеженной Москвой, особенно издалека, это какое-то отдельное чувство, да, потому что не вспомню, когда такое было, хотя говорят, в 99-м году тоже был снег в начале мая, а 99-й год у нас исторический, может быть, здесь мы видим знак, ну, собственно, видеть знаки сейчас, наверное, самое такое приятное занятие во всем, потому что хочется какого-то развития событий.
Ну, вот так и что с праздником-то, Олег Владимирович? Вот мы тут, значит, запускали в начале голосования, изменилось ли ваше отношение после начала войны, и вот как-то у нас, сколько там, 70% изменилось, да, или нет,
да.
Наоборот, Айдар, напомни,
да,
у нас
да,
там
да,
70% на 30
изменилось.
70% у нас изменили отношение к началу войны, после, к празднику после начала войны. Вот вы бы как проголосовали, и что у вас там поменялось, расскажите.
Ну, даже, понимаете, даже если бы я как-то не изменял отношения, все равно под воздействием внешнего контекста ты новыми глазами смотришь. Вот буквально только что в рамках вот этого трагического и всех, я думаю, будоражащего сюжета с Настей Ивлеевой, она сейчас, да, там полчаса назад выложила у себя в телеграм-канале поздравления к 9 мая, там опять же про дедушку, как полагается, все правильные слова, и говорит, вот если вы хотите помочь ветеранам, вот вам ссылка на благотворительный фонд «Помоги ветерану». Ты заходишь, а там понятно, какие уже ветераны. Ну и, собственно, там...
А какие там ветераны?
Ветерану СВО требуется...
А, в смысле, вот эти вот...
Да-да-да-да-да.
Молодые мужчины в камуфляже.
Буквально.
С новыми лицами. Так.
Да, и также отмена бессмертного полка, по-моему, уже стала консенсусом, что его отменили не из-за соображений безопасности. Ну, то есть, ладно, там в Белгороде, наверное, опасно проводить бессмертный полк, но уж в Владивостоке можно было бы провести, но почему-то тоже отменяют. И очевидно также, что это ровно потому, что власти опасаются того, что люди будут нести портреты, опять же, современных ветеранов в камуфляже. И здесь, наверное, там, относись, не относись ко Дню Победы по-старому, там, восхищайся маршалом Жуковым и Сталиным, или наоборот, там, цитируй, проклятые и убитые, условно говоря, все равно невозможно, да, смотреть на праздник как на то, что было до 2022 года, потому что вот новые обстоятельства, новые черты вмешались, и их уже никак невозможно отделить, наверное. Поэтому наблюдаем за трансформацией с тревогой и интересом, и очевидно, что по окончании войны также переосмысление коснется и того, что мы привыкли к 9 мая воспринимать. Но вот тоже, между прочим, да, как праздник меняется, я вчера немножко возмущался, когда всевозможная вот антипутинская пресса вспоминала, как здорово праздновали его в 90-е, как в 95-м году приезжали главы государств и так далее, тоже к разговору о 90-х. Угу. И на самом-то деле вот этот формат, когда президент принимает иностранных гостей, когда вот парад, который является главным событием, уже действительно во многом не советский, да, он воссоздавался в постсоветские годы и при Путине, да, естественно, как бы достиг кульминации, но возникал до Путина. И если перебрать, там, не знаю, газеты или гостелерадиофонд 80-х годов, 70-х, как тогда праздновали, без парада, и когда главной точкой эмоциональной и, собственно, событийной становился сквер у Большого театра, где собирались ветераны, может быть, действительно, в каком-то будущем обозримом также придется переизобретать этот праздник, понятно, уже не как профессиональный праздник ветеранов, что тоже было, наверное, уже политической потребностью в 90-е, когда я сам помню, как внук ветерана, как власть с какого-то момента озаботилась тем, чтобы участники Великой Отечественной войны считали ее своей родной. Ну и можно спросить Александра Минкина, да, как он в 96-м году от имени Ельцина составлял этот текст письма, который всем ветеранам рассылали. У меня тоже, оно тоже где-то в семейном архиве хранится. Поэтому, да, наверное, думая о том, что стало с праздником теперь, в порядке оптимизма какого-то исторического, нужно думать о том, как в 2034 году мы будем его либо отмечать, либо не отмечать.
Слушайте, а несколько как вопросов. Подожди, прямо потому что вы сказали, часы же были. Я часы вспоминала. К 50-летию не помните, в 95-м году?
В смысле, подарок ветеранский?
Полет, по-моему.
Слушайте, а вот часы не помню. Медаль, естественно, юбилейную помню. У меня деду давали. Ну и, собственно, тоже вот к вопросу обо всем этом. Вот, ну как, ощущение того, что ветеран – это некая социальная группа, которая является опорой и традиции, и современности, оно тоже ведь оттуда на самом-то деле, потому что ветеран эпохи кинофильма «Белорусский вокзал» – это, во-первых, не очень старый человек, те, кому к началу 80-х стало лет по 60, и, во-вторых, не сказать, чтобы являющийся хозяином жизни, то есть как раз вот то представление о том, что вот мы перед вами в неоплатном долгу и давайте подарим вам гвоздичку, оно тоже скорее вот из нашего детства, из такого же постсоветского.
А вы когда сказали про Настю Ивлееву, упомянули ее, вы употребили слово «трагедия». А что это трагедия? Объясните-ка, пожалуйста. Чего это трагедия?
Не знаю. То есть я тоже, естественно, наблюдаю, как мнения разделились на этот счет. И, наверное, вот человек, который до «Голой вечеринки» был одним из таких наиболее знаковых, да, символов успеха при Путине и медийного, и, наверное, денежного, потому что не надо забывать о ее чипсах и что там она еще производила. И когда вот такой человек, которого мы хорошо знаем в лицо, помним по интервью Дудю и так далее, предстает перед нами в каком-то сломленном виде, ну и тоже все сравнивали ее ответ на вопрос, что ты скажешь Владимиру Путину при встрече тогда и теперь. Ну, я не знаю, мне вот никакого удовольствия видеть человека, у которого гаснет взгляд, да, и интонация делается такой, что вот я что-то сказал, а меня за это не накажут, да, ну, по-моему, это плохо, да, и, по-моему, действительно трагедия, когда людей ломают, и чтобы ни было за кадром, то есть чего мы не знаем. Я понимаю, да, разницу между тем, кто, условно говоря, уехал, спасаясь от тюрьмы или не успел уехать, и в тюрьме сидит, наверное, на фоне таких человеческих потерь, да, там, не знаю, поврежденный бизнес и публичная травля не являются чем-то прямо страшным-страшным, но все-таки, я думаю, в пропорции там, того, что человек внутри себя ощущает, Настя Ивлеева вполне сопоставима с людьми самыми пострадавшими, да, в это время, поэтому не нужно по ее поводу злорадствовать и призываю проявить не то, что даже милосердие, а просто понимание, наверное. Но видно, что ей плохо, да, видно, что ей плохо, и видно, что даже добиваясь того, чтобы все стало как раньше, она не понимает, насколько плохо. Это тоже, наверное, слушайте, производит впечатление.
Простите, почему мы опять Ивлееву обсуждаем?
Ну, потому что а давайте про 90-е тогда, да, вечно зеленые темы, да?
Ну, на слушайте, самом если деле, тема будоражит, да. Да. Во-первых, потому что вечно зеленая тема, и потому что там Ивлеевой нет, в канале все забыто. В отличие от Крукса, Дарьи Дугиной, Владлен Татарского и же с ним, во-первых. А во-вторых, ну, знаешь, это такая лакмусовая бумажка, Айдарушка, что не было бы Ивлеевой, ее надо было бы придумать. И хорошая история про поломавшихся, потому что сломлен ли был Алексей Навальный, поломался ли Навальный, поломался,
ну, наверное,
не
нет,
знаю,
да.
Кагарлицкий, поломалась ли Ивлеева, поломался ли Рома, как он этот, зверь?
Зверь.
Зверь, да. Поломалась, ну там про уехавших мы не будем говорить, там с ними все более-менее понятно. Поломался ли Шахрин?
Нет, это ну и ладно, ну Ивлеева поломалась, окей, и что? Ну, много кто поломался, простите, зацикливаться-то на одной фигуре.
Не, ну если она приходит в голову, значит, это того стоит, да, то есть я не сторонник того, что, ах, смотрите, какие бездуховные фигуры, но мы же о ней говорим, нам вот даже вот Рома Зверь забыт, а мы тоже ведь его видели, когда он после чего? После «Черного квадратика», после какого-то робкого антивоенного высказывания оказался в Мариуполе, да, где под балалайку исполнял какие-то антилиберальные частушки. Ну, грустно это. На самом деле, вот в России здорового человека Рома Зверь должен петь про районы кварталы, а Настя Ивлеева должна беззаботно хохотать в проекте «Орел и Решка», да.
А этот поломался Тимур Иванов, например, вот с этими, с вываленными на стул наградами. Как Марков написал, да, что нет ничего более как это, обесценивающего.
Ну, вы знаете, давайте подскажем Маркову, надо бы эти награды, конечно, Адаму Кадырову отдать, тогда как бы еще будет следующий шаг. Но, между прочим, да, вот Тимур Иванов тоже можно, конечно, встать в эту позу и злорадствовать. Смотрите, смотрите, поймали коррупционера. Но как раз, наверное, в ситуации, когда мы примерно понимаем, что там все Тимуры Ивановы, то есть нет человека в российском руководстве, который жил бы на одну зарплату и руководствовался бы соображением общественного блага. У всех как бы есть и мешок с наградами, и мешок с деньгами, и особняк, приписываемый сюжету «Мастера и Маргарита». И когда система там выбирает из своего состава какого-то очередного козла отпущения, и он, наверное, заслуживает милосердия. Может быть, опять же, не такого, как замученный в тюрьме политзаключенный, но все же ведь и Тимур Иванов политзаключенный, даже если мы его не любим, даже если он нам не нравится.
Чего это он политзаключенный?
Подожди. Ну, потому что его посадили из соображений политики, да?
А как он заслуживает милосердие? Я что сейчас должна? Ну, то есть, как это милосердие проявить? Я его должна где-то вот внутри себя пожалеть? Или что я должна сделать?
Ну, не знаю. Вот когда, опять же, люди и лояльные режиму, и живущие в антикоррупционной парадигме улюлюкают по его поводу, наверное, не присоединяться просто. Ну, а зачем? Смысл? То есть, окей, хорошо, ворюгу посадили, да кровопийца придет, как это тоже принято говорить. Не знаю. Ну, вот награды. Украл деньги, зато стало меньше ракет на фронте, наверное, так.
Ну, где-то тут милосердие-то, надо еще милосердие тут отковырять где-то. Вы знаете, мы вчера обсуждали, у нас вчера был Валерий Панюшкин по поводу людей с ПТСРом, которые возвращаются, и там же развернулась широкая дискуссия по поводу того, что надо ли им сочувствовать. То есть лечить их надо, да, там 90 на 10, а надо ли им сочувствовать.
Нет, а есть варианты, ну какие? Да, давайте ненавидеть людей с ПТСР, презирать, да, и говорить, что они большое коллективное
чмо. Вы добрый, Олег Владимирович.
Какие варианты?
Вас Лазертон вчера покусало, вы добрый стали.
Добрый, добрый.
А что это вы такой добрый? На вас не похоже.
Ну, не знаю, доброта должна побеждать, тем более в такой день.
Понятно, понятно. Да, Идар, извини, я что-то да. тебя срезала.
Я пытаюсь воткнуться, да. Олег, я все-таки хотел бы ко Дню Победы вернуться. Тут есть вопросы, вот, например, запреты в странах Запада, в основном из страны Балтии, да, еще в Германии запретили всякую символику, в том числе георгиевскую ленту 8 и 9 мая демонстрировать. Как к этому относиться вообще? Это нормально, ненормально, правильное решение или нет?
Да, ну, когда запрещают, всегда все плохо, но отнесся бы с пониманием. Да, у меня под рукой всегда есть георгиевская лента, если что, раритетная 2005 года, вот я не знаю, откуда она мне здесь появилась, но тем не менее, да. Мы понимаем, что идея сделать из нее вот аналог британского красного мака, да, который они здесь носят на день окончания Первой мировой войны, она немножко, ну, не провалилась, да, трансформировалась. И понятно, что георгиевская лента сегодня значит не только память и скорбь, но и лояльность до какого-то момента просто политическому режиму, а из 14 года, особенно с 22-го, не только режиму, но и его политике, в том числе самой грязной, на востоке Украины. Поэтому, ну, понятно, да, что человек, выходящий с георгиевской лентой сегодня по обе стороны российской границы, он не только скорбит по погибшим, но и одобряет, там, не знаю, удары по Харькову. Поэтому, еще раз повторю, плохо, когда что бы то ни было запрещают, даже свастику, но понятно, можно запретить или...
А, слушайте, знаете, можно...
Подождите, а вот
Анастасия, я хочу голосовалку, можно, Айдар?
Да, давай.
Запущу, а потом твой вопрос, прости. Анастасия написала прекрасный комментарий. Спасибо вам, Анастасия. Анастасия написала, ага...
Вот ага.
Ага, а потом...
Конечно, ага, да. А.
Слушайте,
я думал, это все, да.
Ага, а потом еще и Путина жалеть будем. Вот можно на голосование? А, Полин, поставь, пожалуйста, ага, а потом еще и Путина жалеть будем. И варианты ответа будем и не будем.
Прекрасно. Ну, что значит жалеть, Маш? А что значит жалеть?
Ну, в том контексте, в котором сейчас Кашин жалеет Тимура Иванова, как политически назвав его политическим заключенным.
Ну, смотрите, вот давайте представим, на самом деле, вот Путин 2020 какого-нибудь года, вот уже тот Путин, образ которого... есть, наверное, в душе у каждого, там, окровавленный, голый, изнасилованный штыком, лежащий в холодильнике супермаркета, да, как Каддафи. И там вокруг этого трупа собирается толпа, которая улюлюкает. И, естественно, в этой толпе мы найдем, да, и причем не то, что там единичные случаи, но найдем, условно говоря, и каких-то нынешних публичных лоялистов, да, вот, условно говоря, коллектив «Соловьев Лайв», каких-нибудь нашистов, каких-нибудь самых, опять же, одиозных людей из нашего времени. Почему-то общество всегда так устроено, что куда бы оно ни двигалось, всегда там в первых рядах будет, вот, опять же, эта социальная группа, люди, которые всегда за, неважно за что. И тоже вот по тем же 90-м мы помним, как самыми такими лютыми демократами, да, всегда оказывались заслуженные ветераны КПСС, начиная с того же Егора Гайдара. И когда вот, да, будет эта толпа конформистов, да, улюлюкать над мертвым Путиным, я думаю, действительно высшим проявлением человечности будет, ну, хотя бы отвернуться, да, от этого зрелища и не присоединяться к тем, кто при жизни Путина боялся, а после его падения будет топтать его останки.
Ну, вы прям картинку нарисовали. А если он комфортненько себе с попугайчиками, как Ассанж или не Ассанж, а этот, как его, господи, Брейвик, сидеть где-нибудь в гаагской камерке на 3 комнаты с тренажерчиком.
Ну, напомним, да, гаагская камерка.
За стеклышком, причесанный, в галстучке и в пиджачочке.
Камерка чистая, да, но Милошевич почему-то ее не пережил, да, умер. И тоже, на самом деле, вот, если говорить, опять же, о каких-то запоминающихся на всю жизнь эпизодах, да, из вот последних десятилетий, которые мы наблюдали в реальном времени, тоже вот помню кадры, когда после поимки Саддама Хусейна, да, похожий на Валерия Панюшкина, американский доктор в резиновых перчатках проверял Саддаму Хусейну зубы. Вот тоже в этой картинке можно, конечно, особенно если ты там, не знаю, какой-нибудь пострадавший от хусейновского режима курд, да, порадоваться тому, что вот поймали диктатора, прижали к ногтю. Но уже ретроспективно понимаешь, что ни поимка диктатора, ни его гибель, к счастью, твою землю и твой народ не привели, а даже если бы и привели, и в этом случае можно было бы как-то более сдержанно к этому отнестись.
Ну, слушайте, есть такая позиция: никаких прав человека врагу прав человека.
Ага. Да, которая,
свободы врагам свободы, да,
которая оборачивается почему-то точкой после никаких прав человека. Невозможно, да, их ограничивать вот в пределах того, что поддерживается политической концепцией, о чем как раз также, извините, что я постоянно к 90-м возвращаюсь, наверное, тоже как-то этот спор задел какие-то струны, но вот мы наблюдали, да, как на протяжении того десятилетия постсоветского какие-то попытки, да, удержать свободу в руках любителей свободы обернулись полной несвободой. Наверное, иначе невозможно. Возможно. То есть вот просто надо иметь в виду возможность того, что и фашист победит на выборах, да, и у Путина найдутся поклонники, и на самом деле вот эта старость Путина с попугайчиком не в гаагской даже камере, а условно говоря, ну построят же в России когда-нибудь тоже чистенькую тюрьму, где не страшно будет сидеть. Вот пускай там или в этой чистенькой тюрьме, или даже на даче доживает свою старость, ну что, ну наверное, да, многим будет неприятно, но... Кто сказал, что история должна быть обязательно приятная, история народа, вот, история,
смотрите,
страны?
Смотрите, Павел вам пишет: Олег, вы и Гитлера тоже жалеете.
А давайте не будем об этом говорить, потому что, да, во-первых, сводить любую дискуссию Гитлеру – это дурной тон. Во-вторых, да, реабилитация нацизма – это даже не то, что уголовная статья, а просто, опять же, тоже дурной тон. И в-третьих, а вот уверены ли вы, что, как бы… Ну, слушайте, финал фильма «Иди и смотри», помните, да, когда мальчик, вот переживший все вот это, стреляет по портрету Гитлера, стреляет до тех пор, пока не смог разглядеть в Гитлере бывшего ребенка, да, и тогда стрелять перестает. Вот разглядите в Путине бывшего ребенка и будущего покойника, да, и это будет большой шаг на пути, там, не знаю, очеловечивания.
Олег вот Владимирович, да. Это тут я вам только Виннигута могу процитировать, а Гитлер, наверное, стал младенцем, помните?
Да, конечно, ну вот пускай, да, и наверняка, да, много Гитлеров-младенцев среди нас живет, да.
А, ну ладно, в общем, у меня, знаете, какой к вам вопрос? А зачем вы, Олег Владимирович, испортили российско-британские отношения, и в какой степени вы ответственны за то, что там сейчас происходит? Военных атташе там куда-то высылают и прочее, прочее. Расскажите, пожалуйста, что у вас там в Лондонах?
Нет, снаряды рвутся, и на самом деле, помимо атташе, тоже, как человек, наверное, какого-то более приземленного склада, обратил внимание на лишение 2 объектов недвижимости, да, где-то в Кенте есть усадьба у российского посольства, где они отдыхают, и еще какая-то дача. Вот их лишили дипломатического статуса, мы такое наблюдали еще до войны, лет 5 назад, В Америке, в Калифорнии, когда также сняли неприкосновенность с генконсульства, да, российского, где в Сан-Франциско, потом, соответственно, там были обыски. Вот уже даже не помню, а зачем обыскивали, что искали, следы, наверное, вмешательства в американские выборы или еще что-то. Нет, ну понятно, как бы, да, что вот по мере этой недружественности даже какие-то вещи, которые там были незыблемыми, то же самое и посольство, и право журналистов работать взаимно, оно еще со сталинских лет было как бы неизменным, и вдруг оказывается, что нет ничего неизменного. Ну, еще один шажочек, наверное, на пути к обещанному Дмитрию Медведеву удару по Лондону. Вот тоже интересный, наверное, феномен. Понятно, что Медведев, который пишет как бы какие-то свои одинаковые высказывания, что всех ненавижу, всех убью, уже невозможно на него реагировать как бы, ну, там, с какими-то живыми эмоциями. Артистка Лея Хиджакова всегда играет одинаково. А в итоге, да, он пишет, что вот надо ядерный удар по Лондону, и ты, живя в Лондоне, думаешь, блин, а вдруг правда ударят? Вот психология так работает. Немножко не по себе, конечно.
А вот это
у нас еще одно событие.
Да, пожалуйста.
Инаугурация Путина. Мы как-то забыли. Есть такой телеграм-канал?
Забыто.
Инаугурация, все. Вот на следующий день, Олег Владимирович, как так? Это же важнейшее событие.
Историческая инаугурация. Да, слушайте, ну важнейшее событие. Сейчас сколько уже? Через 20 минут или через час 20 будет парад, тоже исторический, на котором Владимир Путин, наверное, произнесет какую-то речь. И также понятно, что завтра эта речь будет забыта. Про инаугурацию тоже не могу вспомнить. Всегда же на следующий день у нас переназначали премьера, а где теперь, где Мишустин, и будет ли он переназначен? Вот, наверное, последняя интрига, которая может быть связана с инаугурацией, потому что...
Почему это важно?
Ну,
Мишустин,
слушайте,
там или еще кто-то, Медведев, какая разница?
Так нет, если все-таки, ну, меняется правительство, наверное, меняется и направление его деятельности, и представит, да, что, вот, не знаю, там, типажно, да, Евгений Пригожин, да, ну, он умер, да, но, тем не менее, вот кто-то, типа него, какой-то радикальный ястреб делается премьером и переводит экономику на военные рельсы. Это же интересно, это же, опять же, повлияет на жизнь каждого. Поэтому, наверное, действительно, кадровый состав правительства, как бы это дико не звучало, имеет значение для жизни человека.
Олег Владимирович, а зачем? Ну, вы, во-первых, вы символист, и вы всегда что-нибудь
примечаете. Мы символисты, конечно.
А что примечательного было в инаугурации? Вот какую-нибудь, дайте какую-нибудь деталь, которая,
слушайте,
привлекла ваше внимание.
Деталь к вопросу о том, что забыто. Вот знаете эту, как называть, парадную рясу патриарха, которая зеленая с красно-белыми полосками. Сколько себя помню с детства, да, все ее видят и говорят: о, флаг Чечни, флаг Ичкерии. И проходят годы, меняются поколения, и каждый раз тоже все удивляются, как первый раз. Это поражает, но это как раз к вопросу о том, что все забыто. Ну и да, на самом деле, вот я, да, сказал про Медведева ядерный удар и забыл, да, про патриарха, который буквально на это же Путина, по сути, и благословлял, потому что его вот этот текст, все зацепились за фразу, что «желаю, чтобы ваша власть длилась до скончания века», или как там было правильно сказано, но гораздо более жутко прозвучали слова того же патриарха, что вот Александр Невский как бы там себя правильно вел и стал святым, и вот от вас тоже человечество ждет грозных решений. Что такое грозные решения в контексте этой войны, как иначе воспринимать, кроме как благословение, опять-таки, на использование хотя бы тактического ядерного оружия, потому что, ну а что еще? Что нужно Владимиру Путину, чтобы стать святым, да, в его представлении?
Слушайте, ну, а это важно Владимиру Путину, на ваш взгляд, вот это благословление?
Конечно,
в дворце, о котором,
конечно, но имея эту сторонники Навального и журналисты издания «Проект», давайте не будем их... Также забывать, часовня, да, очевидно, Владимир Путин ощущает, да, себя и мало того, что верующим, но и человеком, несущим какую-то возложенную на него Богом миссию, поэтому, да, ему важно, и вот тоже об этом мы говорили еще в эпоху его первых экспериментов, да, таких вот на тему того, что мы попадем в рай, остальные сдохнут, но ведь в самом деле сейчас уже понимаешь, да, что главной страховкой от мировой катастрофы, там, 40 лет назад было, наверное, безбожие, как раз вот условно, поколение Брежнева, люди, которые исходили из того, что вот если они погибнут, то дальше все. А Путин с его там извращенной набожностью, я думаю, действительно думает, что сгорев, да, вместе с человечеством в каком-то огне мировой катастрофы, он попадет в рай. И не знаю, что должно произойти, чтобы его в этом кто-то переубедил.
А вот эти все учения, вся эта действительно движуха, помимо патриарха с Путиным, по другой линии, да?
Да.
По другой сценарной линии у нас учения, развертывание этих боеголовок туда-сюда, повозили, показали, вот это все погрозили. Вы действительно относитесь к этому как к определенному роду приготовлениям российской власти к осуществлению этой
Ну, давайте еще понагнетаем, потому что вот мне кажется очень важным, вот, ну, как сказать, Путин при всей его там отмороженности, да, он за все эти годы ни одного какого-то авторского ноу-хау в репрессивной политике, во внешней политике не изобрел. Ему, очевидно, важно, да, что, будучи великой державой, он повторяет поведение образцовой великой державы Соединенных Штатов. И вот показывая, допустим, на Колина Пауэлла, который тряс пробиркой, он, ну, собственно, коллективный Путин, власть российская, показывает, он, у украинцев он тоже есть биолаборатории, и докажите, да, что... Их не было. Там закон об иноагентах, он тоже регулярно подчеркивается, что это как бы в Америке тоже есть такой закон. Более того, там иноагентов сажают. Ну, понятно. И вот в этом контексте я бы обратил внимание на с некоторых пор, ну, буквально зацикленность, да, российских официальных лиц, и МИДовских, и не только в их риторике, да, на Хиросиме и Нагасаки, что, во-первых, да, это, с одной стороны, преступление Соединенных Штатов, но с другой, как бы, вот, да, такой эпизод, который был, и который, соответственно, входит, да, в пакет деятельности великой державы. И там не то, что я мастер давать прогнозы военные, но давайте предположим, что вот, как бы, имея в виду такую опцию, а вот мы тоже устроим Хиросиму и победим, на фоне разговоров о том, что предстоит битва за Харьков, которая, наверное, невозможна на самом деле, такой гигантский город, как говорят, с метрополитеном, да и во Вторую мировую войну его никогда, по сути, не штурмовали, оба раза его то одни, то другие сдавали, по сути, без каких-то активных городских боев. Вот что-то я начал думать, а как бы они не сбросили вот реальное тактическое ядерное оружие вот конкретно на город Харьков, соответственно, чтобы в нем все погибли, а российские потери составили ноль. Вот такого бы сценария я бы боялся человечески, опять же, как современник ядерной угрозы.
Ну, во-первых, все-таки, чтобы, как нам вчера рассказывал Руслан Левиев, чтобы уничтожить город, надо сбросить уже не тактическое, а стратегическое, так уж по-хорошему.
Но зачем уничтожать полностью, да, символически? Слушайте, вот есть какие-то знаковые образы Харькова?
А зачем это делать символически, чтобы что?
Чтобы с одной стороны показать, что мы великие, и мы не хуже Соединенных Штатов 45-го года, и во-вторых, буквально, чтобы переломить ход войны, который, ну, очевидно, да, тупиковый для... Уже для обеих сторон война позиционная, и должна быть какая-то вот такая вот развязка, которая заставит всех выдохнуть. Более того, вот не знаю, как вы, а в эти дни на фоне, опять-таки, того...
Ничего себе, всех выдохнуть заставит развязочка.
Ну, конечно, можно выдохнуть, да, таким кровавым выдохом, да. А все эти дни ждал на фоне того, что там Америка помощь выделила и так далее, какого-то вот с украинской стороны хода. То есть мы просыпаемся, а Крымского моста нет. А который день просыпаемся, а Крымский мост есть. А вот тоже, а почему? А не договорняк ли это? Вот такие мысли также посещают.
Так вы куда-то уехали? Ну, подождите, мы сейчас только это... А что вы... А куда вы торопитесь, Олег Владимирович, собственно?
Ну, невозможно же,
да? Уже там пару пролетов уронили случайно, а во-вторых, ну, слушайте, про атакамс мы только говорим вот вторую неделю, что называется. А куда вы торопитесь?
Третий год уже говорим, потому что, ну, не то, что там действительно невозможно жить в таком напряжении, нет же на самом деле напряжения. То есть вот просто сейчас, наверное, на фоне этой передачи помощи, да, немножко как бы вот можно заинтересоваться тем, что будет. Но реально же вот сравните себя сейчас с 2022 годом, когда действительно было ощущение апокалипсиса, а сейчас оно ушло. И вот мы говорим о ядерной угрозе, и ведь даже она не приносит какого-то большого такого ощущения глобального риска. То есть уже вот такая загробная расслабленность, да, что угодно может произойти, какая уже разница, лучше-то не будет все равно.
А у меня в связи с этим вопрос. Если представить вот это ваш сценарный план, что, значит, что-то прилетит по Харькову,
сбрасываем и
кто-то выдохнет, да. По поводу кто-то выдохнет, тут я с вами не соглашусь, хоть кровавым вдохом и выдохом, хоть каким, а вот ответочка-то прилетит. Как вы считаете?
А мы видели последнее, да, высказывание, не помню кого, НАТО, да, но официальная позиция НАТО на тему красных линий. И видя вот эту казуистику, да, понимая, что Владимир Путин, у Владимира Путина во многом развязаны руки. То есть уже вот этой уверенности давней, да, что, допустим, нападение на любую страну Балтии повлечет за собой пятую статью, уже нет. Нападет, да, на Литву, а в Брюсселе соберутся, соответственно, главы внешнеполитических ведомств и выразят озабоченность, и ничего больше не будет. То есть не в смысле, как бы я с позиции там какого-то антироссийского ястреба говорю, ах, как жаль, да, что не будет ядерной кровавой ответочки, но тем не менее уже двух этих лет, да, с небольшим достаточно, чтобы понимать и способность, и готовность всех игроков мировых делать какие-то шаги.
Но нет, ну, нам Рогозин, Рогозин обещает нам войну в каждый дом. Может,
хорошо, но Рогозин, он кто? Да? Так он командир подразделения «Царские волки», да, заслуженный пенсионер, который как раз...
Сенатор.
Да, но у него от Запорожья, у него, очевидно, главная миссия в жизни не стать Тимуром Ивановым, наверное, поскольку тоже, как уже было сказано, каждый из них при желании может оказаться тем человеком.
Поэтому он старается.
Наверное, ну тоже вот как стратегия Насти Ивлеевой, только на другом, наверное, уровне. Да? Чем больше у тебя как бы риска, какого бы то ни было, тем более возвышены твои патриотические речи.
Знаете, как один мой знакомый прокомментировал историю с Тимуром Ивановым? Вы тут его в политические заключенные вдруг записали, а мне тут сказал, я говорю, а что, ну что, за что взяли-то, слушай, понятно, что там не это, не это. Он говорит, а наглеть не надо, понимаешь?
Ну, наверное, да, люди, которые
тихо живут. Ну, плюс вот этот африканский след, вот эти все африканские ярды и ярды, все эти алмаз добычи и прочее, и Суровикин там где-то пасется, в общем. Ребята что-то не поделили, и говоришь, что он совсем ушел там.
Так это и есть политика, да, то есть когда ребята что-то не поделили, игроки, да, и проигравший садится в тюрьму, ну, конечно, он политзаключенный. Ходорковский был политзаключенным, хотя кто-то сегодня скажет, что это просто был олигарх, которому не повезло. Нет, ну, это и есть политика. Не обязательно, да, вот политзаключенный равен узнику совести, который из-за решетки произносит какие-то, опять же, важные слова. Нет, жертвы политических интриг, которые, да, в итоге оказываются за решеткой или убитыми, такие же жертвы, как любые.
Прям хочется посмотреть обновленный списочек мемориала, честно говоря. Появится ли там фамилия Тимура Иванова или не появится? Что-то я в этом сильно сомневаюсь, знаете.
Ну, вот нет уже вот этого абсолютной инстанции, за которой последнее слово. Я помню, когда была Болотная, когда был лозунг «Свобода политзаключенным», вот в итоге там еще Медведев был, запросили, да, ну дайте этот список, президент его рассмотрит, и в итоге не смогли его создать сводным, и был освобожден один только Мохнаткин, да, знаменитый, царствие ему небесное, которого потом заново посадили и замучили в тюрьме.
У меня к вам еще одна тема важная, на которую вы даже, по-моему, как вы обычно используете, у меня была на эту тему колонка, у меня была про это колонка, как пишет Таша, примерно так, 3 раза на дню. Вас сложно удивить. Я хотела бы с вами, раз вы Ходорковского вспомнили, и тут ложка к обеду, про пост Елены Костюченко с вами поговорить, про перловку в снегу и про гуманитарную помощь. 90-е голодные, 90-е лихие, 90-е счастливые и свободные, а не надо преувеличивать, а зачем себя жалеть? Вот можете объяснить?
Там речь шла о 97-м. Да, Ярославль 97-го, просто
97-й, да.
Отметить.
Значит, напомню сюжет. Елена Костюченко, хорошо знакомый вам автор, одна из, на мой взгляд, лучших представительниц профессии последних лет, талантливый журналист, автор «Новой газеты», который написал много важных, жизненно важных таких краеугольных статей, будь то ковид, война и прочее, прочее, написала пост как раз, ну, наверное, посмотрев «Предателей», потому что мы тут все, значит, 90-е вспоминаю. Написала пост про то, как они с мамой голодали в 90-е годы, и как она ехала в троллейбусе, и женщина ей дала мешок с чем-то, сказав, что перловкой. Это гуманитарная помощь, и Лена, выходя из троллейбуса, упала, этот мешок уронила, из него посыпалась перловка, смешалась с грязным снегом, она руками это собирала, несла домой, потом они с мамой эту перловку чистили, сушили и ели. Ну вот, если я правильно передаю как бы контекст. И там очень много хейта понеслось, значит, понеслась душа в рай. Можете объяснить, с чем связана столь эмоциональная реакция? И почему именно сейчас так важно и так звучат эти воспоминания и так резонируют?
Я совершенно с вами соглашусь, что, очевидно, это продолжение вот того контекста, который задан и создан фильмом «Предатели», то есть буквально выбирая свою как бы судьбу задним числом, хорошо тебе было плохо в 90-х, хорошо тебе было в 90-х или плохо, ты устраиваешь свое отношение вот к этой концепции, да, что предатели, что, соответственно, значит, путинизм вырос из ельцинизма и так далее. Ну вот, не знаю, мы же примерно, там, хорошо, да, помоложе, мы все одного поколения выголодали в 90-е. Вот я про себя могу сказать, что Ну, там, условно говоря, там устрицы, фуагра, там что еще, все попробовал уже при Путине. В 90-е этого не ел, но сказать, что там перловка, не перловка, вот у вас как было? Ад был или терпимо?
Не, какая разница, если мы с вами сейчас решим, что у нас у всех было все более-менее неплохо?
Нет, я как раз
не знаю. Не означает, что у других было хорошо.
Не призываю, то есть нет сомнений, да, что Елена Костищенко была плохо, допустим, да, и, наверное, то есть уже как-то менее уверенно можно сказать, если провести какое-то тотальное социологическое исследование, наверное, да, большинство вспомнит о тех временах как о времени голодном. Но, опять же, голод, понятно, есть какой-то эталон голода, там, не знаю, блокадный Ленинград, вряд ли что-то где-то, даже там в каких-то депрессивных моногородах в 93-м, 4-м, 5-м и так далее году можно было сравнить с блокадным Ленинградом. Понятно, что все относительно, действительно. Но действительно вопрос же этого стакана, полного наполовину или пустого. Если мы признаем, да, как бы злокозненность и абсолютное зло 90-х, то даже при каком-то благополучии, которое было конкретно там у тебя, у меня, придется о благополучии забыть и поверить самому, что да, я голодал в 90-х. Там, в 5-м, 6-м, 7-м году, ровно потому, что это вот уже само воспоминание движется по рельсам этой политической концепции.
Давайте поголосуем, голодали вы в 90-е или нет.
Так, Ольга пишет, да, мы голодали, нет? Ставрополье, да, голодали, а в 90-е вот не голодал.
На этот пост Костюченко накинулись. Вы знаете, мне как-то вот противно, что ли, стало читать эти комментарии, да, которые обвиняют Костюченко во лжи. Да не было голода никакого в 97-м. Подбежали эти московские, извините, ну да, вот да, есть такая каста, да, которые, конечно, не голодали. И тут начинают говорить, что жили так все в 97-м. Вот давайте поголосуем, голодали в 90-е вы или нет.
Ну, голосование у вас, Айдар Ахмадиевич. Значит, давайте, ага, потом и Путина жалеть будем. Будем, не будем. Значит, что у нас тут? Будем 15%, не будем 85%. Будем Путина жалеть, потом будем жалеть. Когда-нибудь жалеть будем. 15% его будет жалеть. 85%, соответственно, его жалеть не будет. Но следующее голосование, голодали ли вы в 90-е? Слушайте, блин, ну ладно, давайте попробуем. Голодали ли мы в 90-е? Да, нет, ну вот, честно говоря, я просто не понимаю, с какой стороны подойти к этому голосованию, потому что были, конечно, да и сейчас, знаете ли, люди голодают. Почитайте Шуру Буртина, Дмитрия Маркова, как живет российская провинция. Сейчас люди не голодают, что ли? Нет у нас бедных семей, наверное, они существуют. Кто-то же лучше, кто-то хуже, опять же, тоже, в чем проблема? А как массовое явление... Голодать не голодали, но и гуманитарную помощь...
Вот даже не массовое, а определяющее, да, то есть из того, что Елена Костищенко голодала в 97-м, следует ли, да, что 97-й был тотально плохим, заслуживающим, да, того, чтобы поставить на него табличку «проклято», да, и... соответственно, строить какую-то дальнейшую жизнь, чтобы это не повторилось. Наверное, в этом вопрос. Этот вопрос уже действительно привязан и к фильму «Предатели», и к судьбе Чубайса того же самого, и ко всему прочему. То есть, вот там нужны ли нам новые 90-е, нужны ли нам сегодня в политике люди из 90-х. А это же приходит, как бы, да, вот следующим вопросом после того, голодали вы или нет. Я голодал, во всем виноват Чубайс, значит, там какие-то либералы той эпохи должны быть, опять же, сброшены с парохода хода современности. Но вот логика такая, опять же, это не вина, подчеркну, не вина и никакая не ответственность Елены Костюченко, но ее пост, безусловно, ложится в контекст этого большого спора политического, заданного фондом борьбы с коррупцией.
А вы знаете, я про другое думала. Я думала про то, что я читала воспоминания о 90-х, я прочитала Лену Костюченко и прочитала моего хорошего приятеля Илью Жигулева, который пишет про цыплят, которых в квартире разводила мама. И там я, например, отметила для себя другое. Я, например, ответила для себя, что это семьи, из которых ушли мужчины. То есть это семьи и Лена, и это мужчины, которые бросили своих детей. И Лена, и Илья пишут о том, что мама была одна. Там в семье Ильи было трое мальчишек, в семье Лены, насколько я понимаю, было две девочки. Вот. Я, например, на это обратила внимание. Ну, это вообще не привязано к 90-м. Это просто там, я же не спрашивала, оплатили ли ваши папы алименты на своих детей? Да, например. Вот я на это. И, кстати, у Лены же в этом тексте есть важнейшая фраза. Чем она заканчивается?
Не прощу, не прощу.
Не прощу. Вот не прощу, вот потому что воспоминания о детстве могут быть разными, да? Я вот опять же, я говорю, сейчас про голод говорить мне сложно. Нет, мы не голодали, но мы кормились с огорода. Понимаете?
Да, конечно.
То есть, я не знаю, насколько это касалось всех семей, мы не голодали. Почему? Потому что жили хорошо? Нет. Потому что были бабушка с дедушкой в Калужской области, которые, соответственно, пятой точкой кверху стояли на грядках там 4-5 месяцев, там, условно говоря, с мая по октябрь. И мы потом ели эту картошку год. Это нам повезло? Или это мы богатые такие были? Мы не перловку из снега доставали, а картошку из земли.
Это фильм «Застава Ильича». Вот, значит, хочу сказать спасибо картошке. И
ну, например.
Молодой негодяй в роли Андрея Кончаловского говорит «Арепа, репа», да, вот что-то
репа,
такое.
Репа. Или... Вот не прощу, кому? Вот кому? Ельцину, Чубайсу, Ходорковскому?
Ну, на самом деле, вот зная, да, Елену Костюченко как автора много лет, как доброго христианского, да, автора, я думаю, не прощу это преувеличение, простит, дай Бог, чтобы простила.
Да что же добрый-то такой сегодня, Олег Владимирович, что-то с вами, правда, вообще какая-то лошадь покусала на Трафалгар-сквер, наверное. А голодали ли вы в 90-е? Ну, у нас уже больше 1000 голосов, давайте посмотрим. Да, 31%. Дорогие друзья, дорогие коллеги.
Ну, немало, немало, конечно.
31%. Это аудитория живого Гвоздяев, Москвы. То есть мы же понимаем, что нас там сейчас... То есть мы не добираемся до той аудитории там, российской провинции нынче,
которая... Вот, конечно, не хватает каких-то дополнительных вопросов. Голодали, значит, да, голосовали за Ельцина. Уверен, что среди тех, кто голодал, также много голосовавших за Ельцина и поддерживавших того же Гайдара. То же самое в предыдущем опросе. Будете жалеть Путина? Нет, не буду жалеть Путина. А сколько из них голосовало за Путина в предыдущие годы? Тоже уверен, что многие. Вот такая какая-то
странная. Почему вы думаете, что здесь есть корреляция?
Политизируете.
Ну, там был Зюганов, за которого можно было проголосовать. Там были и другие.
Ну, вот опять же, я просто так же помню, там, не знаю, своих бабушек-дедушек, голосовавших за Ельцина, да, их окружение. Не сказать, что пенсионеры 90-х были богатыми людьми. И вот, да, стандарт, когда разговор всерьез ведется, какой-нибудь нищий старик говорит, что придут коммунисты, все отберут. Как раз не было этой корреляции, и время показало, да, что... За Зюганова также были не только пресловутые анпиловские бабушки, да, там весь советский хай-тек, да, в итоге ушел в КПРФ, там даже Салферов, космонавты всевозможные и так далее, допустим. Ну, то есть, понятно, люди, которые как-то думали о величии страны, как они ее представляли себе.
Слушайте, она пишет, что вы вчера тоже голосовали, проголодали в 90-е. Было такое?
Было такое, я не помню цифру, но тоже как бы, да, много голодало, хотя не большинство. Ну, вот еще раз повторю, вот это ж все относительно, там, я сегодня пришел к вам, не завтракая, да, можно тоже сказать, что я голодаю, и более того, если у меня возникнет какая-то идеологическая потребность говорить о вот этом времени, о позднепутинском, проклиная его, я тоже буду говорить, вот там был вынужден прозябать на чужбине, а при другом взгляде на эту же историю буду говорить, вот, жил в Лондоне, мне было хорошо, это ж реально от интерпретации зависит, а она обусловлена в том числе и политической конъюнктурой, да, как бы у всех всегда.
Она обусловлена в данном случае вашим настроением. А скажите тогда, пожалуйста...
Праздничным, праздничным.
Вы давно живете на свете. Вы там советскую власть застали, 90-е застали, в России пожили, в Лондоне пожили. Какой год самый трудный в вашей жизни? Какой период в вашей жизни самый трудный? Вот просто эмоционально. Может, это связано с вашими обстоятельствами личной жизни. На вас нападали... Вы тяжело восстанавливались, вы чуть не погибли. Какой год самый тяжелый? Вот какие времена вы вспоминаете?
Нет, если брать, на самом деле, вот все мои не настолько гигантские годы, да, прожитые, я бы назвал самым тяжелым эмоционально не только, наверное, 2022 год все-таки. Даже в сравнении с тем, там, не знаю, полуголодным 90-м или 92-м. Или какими-то, опять же, днями, когда в Москве взрывалось метро постоянно, да, или фестиваль «Крылья». Все равно 22-й год, когда все сломалось, и когда украинская война обнаружила, во-первых, как бы, да, сам ад войны, что тоже имеет значение, и, во-вторых, ад в людях, конечно. Для меня вот за эти 44 года прожитые мной нет ничего
стало?
Более... Да, многое сюрпризом, да, многое сюрпризом, начиная от того, что есть как бы много людей, включая лично знакомых, которые всерьез считают, что убив, да, какое-то количество случайных людей, можно отомстить за Одесский дом профсоюзов. Я не знал, что как бы вот возможна такая логика. Заканчивая тем, что вот как всеми цитируемая, не помню фамилию, журналистка «Новая газета», заканчивая тем, что так же вот, а здорово было бы, чтобы там в России все передохли от голода, ну, условно, да, вот РИРА, и тогда поймут, что Путин плох. Вот сколько пробудилось вот такого в людях, и по Z, и по анти-Z сторону, я реально этого не ожидал, не мог думать. Я, может быть, действительно, вот к вопросу о том, прощать ли Путина, может быть, но надо о людях думать хуже, да, и как бы считать их заведомо плохими, но также жить невозможно, и ты умрешь от тоски в этой ситуации.
Ну да. Слушайте, еще Киворкова. Ну, во-первых, у нас свободу, парад начался.
Свободу.
Сейчас. Во-вторых, да, Киворкова. Что это такое? Это как-то удивляет ее кейс.
А вы слушайте, а почему удивляет? Потому что имя на слуху, или потому что мама Василия Полонского, или потому что не либеральный комментатор? Я тоже понимаю, что ее имя выпадает из общего списка политзаключенных, но вот где этот критерий? Вопрос.
Ее позиция, например, в отношении палестино-израильского конфликта вполне совпадает с официальной позицией российского государства. Тут
ну, все-таки нет. Российское государство не говорит, да, что палестинцы красавчики, что 7 октября прошлого года – это радостное утро. Но в целом понятно, что там, такая позиция, во-первых, да, отталкивает от нее тех людей, которые привыкли говорить свободу политзаключенным, что также неправильно к вопросу о нашем споре о Тимуре Иванове. Неважно, как ты относишься к этому человеку, и неважно, заслуживает ли он симпатии и так далее. Если власть расправляется с ним в рамках политического беспредела, то он должен быть свободен. Это к Стрелкову относится, да, и к Никите Журавелю, и много к кому. Поэтому здесь как раз вопросов нет. А в целом, да, любой нонконформист, а она, конечно, нонконформист, безотносительно того, что написано на его знаменах, естественно, для этого режима враг. И, ну, если честно, опять же, не хочется рассуждать, когда это касается живого и знакомого человека, а может быть, это какая-то попытка надавить на журналиста Полонского. Ну, наверное, слишком сложно. Я скорее склонен думать, что просто вот система в рамках своего как бы уже движения в отрыв, ну, вот, дошла до очередного человека, который был в каком-то тайном списке, и, соответственно, там, она, понятно, не первая, очевидно, не последняя. Ну, в общем, что-то такое. Но главное, да, что как бы мы ни воспринимали ее там происламистскую позицию, это не повод как бы говорить, ну да, наверное, правильно посадили. Нет, неправильно посадили. Нельзя сажать людей.
Нет, таких, ну, вообще, вы все смешали. Я готова сказать свободу Надежде Киворковой. Я очень поддерживаю коллегу Полонского и поддерживаю всех тех людей, по которым ее поддерживают в этой ситуации. Она была нашим гостем, да, не единожды. В развороте, и кроме всего прочего, она действительно журналист, со своей позицией как бы непонятно откуда прилетела, но я совершенно не свободна, не готова здесь кричать «Свободу Тимуру Иванову», потому что, ребят, вы как бы разбираетесь там, что у вас там происходит, да, и наводите порядок. И для меня это совершенно не одно и то же. И также с кого вы еще упомянули? Стрелкова и еще кого-то, да?
Никиту Журавеля.
А, Никиту Журавеля. Да. Ну, Никиту Журавель, который... Кстати, вот еще вот вопрос у меня, все, пока не забыла, зачем Кадыров соревновался с джипом? Хотела вас спросить, это мой следующий вопрос. Но Никита Журавель, очевидно, жертва этого исламистского беспредела, я же даже не знаю, как это назвать. Извините меня, а Стрелкова, я тоже считаю, что надо отпустить, просто его надо сразу на фронт отправить, он же все рвался.
Так он сам хотел же, да, но как-то...
Он сам хотел, его не пускают. Да. Слишком ценный кадр для Гаагского трибунала, я понимаю, да. Ну вот... А Кадыров зачем?
А Кадыров же борется со слухами о своей тяжелой болезни, которые как раз в «Новой газете» были опубликованы довольно убедительно. Правда, я не помню, что некроз у него там чего, поджелудочное или ну, что-то страшное, в общем, вот-вот страшное, умрет. Да? Умирает, да. И, очевидно, у него первая задача, это ж не только он с джипом, накануне Маргарита Симонян трогала его железный бицепс, да, и все такое, ну, очевидно, да, вот его миссия теперь доказывать, что он жив и легитимен, и, наверное...
А доказывать кому, Олег?
Всем, включая свой народ, который в силу, опять же, там и традиции, и устройства своего, наверное, чувствителен к таким вещам, царь не настоящий. И вот тоже к вопросу, опять же, о добре и зле. Можно ли назвать Кадырова счастливым человеком? Кадырова, который, да, там, очевидно, ну, страдая от какой-то болезни, тратит свои драгоценные дни на то, чтобы, да, чтобы с этим джипом опять-таки выступать как артист развлекательного жанра. Но тоже это такое относительное счастье. Там понятно, мы не то что сочувствуем Кадырову, но, как говорится, все они по-своему несчастные, как пел Владимир Высоцкий.
Да нет, ну слушайте, ну просто потратьте свое время, в конце концов, это ваше время, потратьте его на что-нибудь другое. Я не знаю, на поддержку ЛГБТ, например.
Ой, страшно представить. Вот если вдруг Кадыров возьмется...
Если вы чувствуете себя несчастным в тот момент, когда вы боретесь с джипом, тягая его туда-сюда там, и толкая его, соответственно, вас же никто не заставляет.
А у них же, наверное, уже нет опции быть счастливыми. Да? То есть, ну вот что нужно, чтобы Кадыров был счастлив? Там еще убить каких-то 100 или 1000 геев? Да нет, наверное, тоже эффект новизны и наслаждения для него утрачен. И также вряд ли это ему что-то принесет. И Путину... Они же все действительно, повторю это выражение, по-своему несчастные. Наверное...
Почему? Вон у Путина какой дворец, как говорят расследователи.
Ну, дворец, который показали в Ютубе, где в туалете написано «Леха был прав», наверное, это уже такой не вполне, опять же, дворец. Его опять придется перестраивать, наверное, тоже грустно Владимиру Путину. И там, мы не знаем, может быть, он после этого фильма... отказался там бывать и теперь сидит в каком-то другом бункере. Ну, вот опять же, вот сказать, да, что эти люди, которые потратили, да, просто колоссальные, непредставимые, с нашей точки зрения, усилия на продвижение туда, да, к этим вершинам, в итоге либо оказываются буквально в положении Тимура Иванова за решеткой, либо оказываются в положении Рамзана Кадырова, который, да, значит, хотел бы там, не знаю, скакать на коне по долинам какого-нибудь там Хасавюртского, уже откуда, Центаройского своего ущелья, да, а в итоге вынужден сниматься в этих адских видео про джип.
Прям просто по дворцу скоро начнут ходить коровы. Прям очень
патриарх. Да, абсолютно очень патриарх, конечно, конечно.
Наши свои годы закончили Габриэль Гарсия Маркесом.
Такой у нас интеллигентный эфир
сегодня. Вся мировая литература вон у вас за спиной там. Мне кажется, вы подглядываете просто. И женщины его не любят, и мама его презирает, и коровы ходят по президентскому дворцу. А сам он несчастен и спит лицом, значит, на полу, спрятав лицо в ладони. Ничего. Да, спасибо, Олег Владимирович.
Спасибо вам.
С вами поговорить о русском счастье. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, Олег Кашин, журналист. Специальным гостем сегодня был, да. До четверга.